1508 день войны. Сегодня должны начаться американско-иранские переговоры в пакистанском Исламабаде. Или не начаться, но главный клоун Джейди Вэнс уже прибыл. В целом, я очень рад, что, по крайней мере, в одном уголке мира стало потише, и можно писать о переговорах, а не об ударах. Так что пусть говорят, сколько влезет, лишь бы с проливом как-то порешали. Хотя пока ситуация выглядит все еще сильно подвешенной в воздухе. Украина тем временем продолжает не давать России воспользоваться ростом цен на нефть из-за закрытия того самого пролива. Атакованы платформы в Каспийском море и нефтепровод в Волгоградской области. А между тем, Россия наращивает экспорт нефти из балтийских портов после украинских ударов, так что надо бы повторить. В СРФ уже неделю толком не продвигаются в Запорожской области, пишет аналитик Константин Мушавец. Тем не менее, по его прогнозу, скоро перед украинским командованием встанет выбор – продолжать собственные контратаки на юге или сосредоточиться на остановке российского наступления, потому что угроза выхода к Орехову в Запорожской области никуда не делась. В России набирают в армию бомжей без пальцев на руках, которые еле стоят на ногах. Это не преувеличение, это буквально видео из Омска, над которого заныл весь Z-Telegram. И неудивительно, по статистике погибших, попавших в базу канала «Не жди меня из Украины», потери в СРФ выросли втрое по сравнению с 2024 годом. В Волгограде местные жители недовольны идеей установить мемориал СВОшникам на Мамаевом кургане, где расположен мемориальный комплекс Сталинградской битвы. Властям приходится имитировать народную поддержку через местных депутатов, нашистов и подконтрольные ветеранские организации. Видимо, не хотят россияне ассоциировать путинскую захватническую войну с Великой Отечественной. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвижению видео. Особенно для алгоритмов YouTube важны ваши подписки. Именно так YouTube понимает, что видео надо больше продвигать. Но поддержать канал финансово можно на Patreon, ссылка на который в описании, и купив NVPN, средство для обхода блокировок, которое позволяет вам самим принимать решение, что смотреть, слушать и читать. На какие YouTube подписываться, какие телеграм-каналы мониторить, где переписываться со своими родными и близкими на фоне тотальных блокировок, которые Россия сейчас устраивает. VPN — это не роскошь, а средство передвижения. Рекомендую именно мой. Ссылка в описании. Покупайте сразу на год и сами решайте, что вам смотреть, слушать и читать. Напомню, покупка, используя VPN, в России остается полностью легальной. Ну а мы переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Вэнс вылетел в Пакистан, где возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном, передает Униан. Точнее, он уже даже прилетел. «Мы с нетерпением ждем переговоров», — сказал Вэнс. «Думаю, они пройдут в позитивном ключе. Как сказал президент, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нами манипулировать, то обнаружат, что наша переговорная группа не настроена на уступки». Пакистан уже подтвердил прибытие иранской делегации. Основные вопросы – возможное открытие Ормузского пролива и продление перемирия. Мне очень нравится полуконспирологическая теория, что Трамп привлек Вэнса к переговорам, чтобы не дать тому дистанцироваться от войны с Ираном, которая оказалась чудовищно непопулярной в Америке. Потому что пока на дипломатической арене Вэнс только и делал, что оскорблял и провоцировал европейских и украинских партнеров, а какого-то переговорного конструктива от него до сих пор не было. Впрочем, что в голове у Трампа, это вопрос скорее к специалистам в области психического здоровья. Тем временем сам Трамп отвлекся от войны с мага блогерами в соцсетях, чтобы написать следующее. «Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких карт, кроме краткосрочного вымогательства денег у всего мира с помощью международных водных путей. Единственная причина, по которой они сегодня живы, это ведение переговоров», — написал Трамп. И знаете, тут действительно сложно поспорить, причем с обоими тезисами. Очевидно, что такие персонажи, как министр иностранных дел Аракчи, спикер парламента Галибаф и президент Пезешкиан, целы и невредимы лишь потому, что их записали в условно умеренные договороспособные. А вот по поводу контроля международных водных путей остается только в который раз повторить, что это то, что США должны были учитывать для начала операции и готовить контрмеры с самого начала, а не пытаться разблокировать пролив с помощью Джейди Вэнса. То, что США начали войну, которая в принципе понятна, не имея плана по разблокировке Ормуза, это самая катастрофическая ошибка США за последние годы на Ближнем Востоке без преувеличения. Между тем, РИА Новости в сообщении под заголовком «Попросили уехать». СМИ рассказали о провале Зеленского на Ближнем Востоке. Пишет: «Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов ПВО на Ближний Восток обернулась неудачей», пишет «Эль Антидипломатико». После того, как Зеленский предложил помощь в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Оказалось, что все 5 объектов, которые те в кавычках защищали, были уничтожены. Более того, украинские ракеты ПВО попали по 2 небоскребам в Эмиратах. В итоге Киев нажил себе врагов в Тегеране. Иран нанес удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады уничтожены, а 21 специалист в кавычках из Украины не вернулся домой, говорится в публикации. Я смеялся, шутку над этим фанфиком, который писал, судя по всему, 5-летний ребенок. Если самих формулировок вам недостаточно, чтобы понять, что это глупость, фейк отлично разобрало издание Insider. Как поясняют настоящие журналисты, а не продавшие душу автора РИА Новости, дело в том, что итальянское онлайн-издание El Antidiplomatico, материалы которого любят цитировать кремлевские СМИ, давно известны как распространитель пророссийских пропагандистских фейков. Так, в исследовании DisinfoLab это издание названо в числе 4 основных дезинформаторов в Италии, наравне с итальянскими версиями «Спутника» и «Russia Beyond», ныне «Gateway to Russia», издание, принадлежащее компании TV Новости, которая управляется РТ, а также аккаунтами российского посольства в Италии в соцсетях. Сообщение о неудачах украинских специалистов по противоракетной обороне на Ближнем Востоке — это один абзац из довольно длинной статьи под заголовком «Украинские дроны против России и стран НАТО», подписанный Фабрицио Поджи. Говорится там в основном о том, что украинские обстрелы нефтяной инфраструктуры России ведут к подорожанию нефти и тем самым наносят ущерб европейским странам НАТО, а пассаж о провале украинских средств ПВО ПРО в регионе Персидского залива добавлен в качестве вишенки на торте. Интересен этот сюжет тем, что он даже не опирается на какие-либо источники из региона и, по-видимому, целиком выдуман самим Поджи от начала и до конца. Иранские источники сообщали лишь об успешном ударе по базе украинских дронов в Дубае и гибели 21 украинца. Это заявление не подтверждено никакими независимыми источниками или данными объективного контроля, в отличие от, например, действительно успешного удара иранцев по радару на базе США и самолету-локатору за 500 миллиардов. А Украина отрицает факт удара по ее специалистам. В общем, нет ничего, чтобы указывало на действительно какой-либо удар по украинским специалистам. И уж тем более нет никакой информации о том, что, значит, что-то там неуспешно закончилось. Об уничтожении защищаемых украинцами объектов и попадании украинских дронов по двум зданиям МВАЭ до Поджи, по-видимому, не говорил вообще никто, включая иранцев. Что за шейхи попросили украинцев уехать, Поджи не объясняет и ни на какие источники не ссылается. Зато политику сообщают, что Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. А аналогичное соглашение с Оманом, Кувейтом и Бахрейном готовится прямо сейчас. Детали соглашения не разглашаются. Фабрицио Поджи — публицист, известный ультралевыми пророссийскими антизападными взглядами. Он автор книги «Исторические вымыслы», в которой пытается разоблачать западные исторические мифы. Если говорить по-настоящему, пытается поставить под сомнение самые подтвержденные на свете факты о Второй мировой войне, в частности, о сотрудничестве СССР с гитлеровской Германией и советской агрессии против Польши в 1939 году, что является, ну, не просто фактом, а фактом, подтвержденным вообще всеми на свете сторонами, данными объективного контроля. Я не знаю, ну, как бы это как отрицать, что Советский Союз существовал, ну, что-нибудь такое. Украинскую поэтессу, при этом Алену Телігу, героиню сопротивления, расстрелянную нацистами в 1942 году, по другой версии, покончившую с собой в застенках гестапо, не дожидаясь расстрела, он зачем-то объявил пособницей нацистов. Кроме того, он утверждал, что малазийский Боинг в 1914 году был сбит по приказу Петра Порошенко. Ну, картинку вы поняли, из РИА Новостей пересказали из Италии. Вот и вся, собственно, новость. Ну а настоящие, невыдуманные Фоджи украинские военные весьма успешны в том, как сопротивляются российской армии, которая все больше и больше терпит неудачи на украинском фронте. При этом мы с вами продолжаем поддерживать украинскую армию, потому что каждый отдельный кусочек поддержки, каждое отдельное подразделение, каждый отдельный украинский солдат все вместе совокупно и приближают победу над российской фашистской оккупационной армией. И мы этими сборами с вами тоже ее приближаем. Поэтому это самое правильное, что можно делать в сложившихся исторических обстоятельствах. Вчерашний сбор мы дозакрыли. Спасибо большое всем, кто принял в этом непосредственное участие. И переходим к следующему. Сбор на оборудование для мастерской БПЛА «Талеон» для 101-й бригады, которая ведет оборону на Донецком направлении, на одном из самых сложных направлений. Давайте послушаем самих бойцов, которые просят о поддержке.
Бажаю здоров'я. Я командир майстерні батальйону безпілотних систем «Талеон». Наш батальйон виконує задачі розвідувальні, ударні на двох напрямках. Це Харківський та Донецький. Через виконання завдань на різних напрямках ми і вимушені переробляти наші дрони під специфіку і задачі на цих напрямках. Тому що всі знають, що війна, вона динамічна, вона не стоїть на місці і все змінюється кожен день. І тому ми вимушені реагувати на такі виклики і постійно навчатися, технологічно рости, модернізовувати наші дрони. В майстерні вся робота розподілена між майстрами. Один майстер займається ремонтом «Мавіків», інший займається ремонтом БПЛА, таких як великі коптери та FPV. Інші хлопці займаються 3D-друком та моделюванням. Також одною з головною задачою нашої майстерні є відновлення та ремонт нашого БПЛА. Для цієї роботи нам необхідні комплектуючі, обладнання, матеріали. а саме такі як філамент для 3D-друку, дроти, конектори, флюси і все, що зв'язано з пайкою. Величезний вклад в нашу майстерню роблять саме волонтери. Тому ми звертаємось до Майкла Накі та його спільноти з проханням допомогти в закупівлі для нашої майстерні наступного обладнання. Зарядна станція EcoFlow, 3D-принтер, 3D-сканер, лабораторний імпульсний блок живлення, цифровий мікроскоп. Будемо вдячні за вашу допомогу. Слава Україні!
Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, Приват, PayPal и криптовалюты, самые разные, USDC-20, биткоин, эфир. В общем, давайте все вместе поможем украинским защитникам остановить российскую агрессию, защитить себя, своих побратимов, своих сограждан и всю страну. Все ссылки в описании. Ну а мы двигаемся дальше. Экспорт российской нефти из основных западных портов в начале апреля увеличился по сравнению с мартом, несмотря на сбои в погрузках, вызванные атаками украинских беспилотников, пишет издание Reuter, ссылаясь на свои источники и расчеты. Материал пересказывает Astra. В конце марта Украина активизировала атаки дронов на российские нефтеэкспортные порты в Балтийском и Черных морях, а также на крупные российские нефтеперерабатывающие заводы, что повысило риск сокращения добычи нефти в России из-за сбоев в цепочках поставок для экспорта и переработки. По данным источников Reuter, балтийские порты Услуга и Приморск, а также Черноморский порт Новороссийск в первую неделю апреля отгружали в общей сложности около 2 миллионов баррелей в сутки, по сравнению со средним показателем в 1,9 миллионов баррелей в сутки в марте. По словам собеседников агентства, наибольшая доля погрузок пришлась на Приморск, который подвергся атаке беспилотника 23 марта, но вскоре возобновил погрузки. Отгрузка нефти в Услуге была приостановлена 25 марта после атаки БПЛА и возобновилась только 6 апреля, в результате чего в начале месяца объемы поставок из порта были минимальными. В четверг вечером в порту Новороссийска частично возобновилась отгрузка нефти и топлива с терминала Шисхарис после четырехдневной приостановки, вызванной атакой дронов. Предыдущая крупная атака на терминал Шисхарис в начале марта привела к пятидневной приостановке отгрузки сырой нефти и задержкам экспорта. Вот здесь нужно отметить, что все эти простои на несколько дней, а то и недель, это миллионы, а может и сотни миллионов долларов, которые Россия уже не вернет, потому что нагнать экспорт не получится, хотя бы потому, что пропускная способность портов даже в полностью отремонтированном состоянии ограничена, и все это достигается дронами ценой по 50 тысяч долларов за штуку. Тогда такую цену в прошлом году называли для FP1. Так что арифметика тут работает в пользу Украины, поэтому удары можно и нужно продолжать. Однако, отметим, и Буданов это признавал, что международные партнеры Украины просят сократить количество ударов как раз по отгрузке российской нефти, потому что на фоне роста цен на нефть в мире из-за войны в Иране, перекрытия Армузского пролива, собственно, ну, отсутствие дополнительного притока со стороны российской нефти приводит к тому, что цена на нефть продолжает расти. Вот. Поэтому, возможно, в рамках каких-то договоренностей удары менее интенсивны или не наносятся вовсе по этим самым точкам. В Европе потихоньку перенимают украинский опыт ведения боевых действий. И хорошо, потому что та угроза путинского вторжения, о которой говорил я в серии роликов в прошлом году, она на самом деле никуда не исчезла. Обсуждать ее активно, как вы могли заметить, начали только сейчас. Ну, что называется, подключение. Вооруженные силы Латвии будут оснащены наземными роботизированными комплексами отечественного производства по примеру Украины, передает издание «Милитарный». Главной особенностью программы является быстрая адаптация наземных дронов под нужды военнослужащих, основанная на практическом опыте сил обороны Украины, полученном в ходе отражения российской агрессии. Соглашения предусматривают постепенную интеграцию беспилотных наземных систем в различные регулярные подразделения национальных вооруженных сил, а также тесное сотрудничество с разработчиками для оперативной адаптации техники к текущим потребностям. Компании обеспечат гарантийное обслуживание и модернизацию наземных дронов. Согласно контрактам, военные также получат право на ускоренную закупку дополнительных партий дронов в будущем. Аналогичные исследования рынка и переговоры о возможности закупок продолжаются и в отношении воздушных, морских и подводных беспилотных систем. То есть в Латвии перенимают не только само железо, но и украинские концепции того, как его адаптировать в реальном времени под нужды бойцов. Недавно латвийская компания Brasa Defense Systems представила свой колесный наземный роботизированный комплекс Unhuman во время учений на севере Финляндии. Платформа предназначена для использования в качестве автономного логистического средства, способного транспортировать припасы, оборудование и эвакуировать раненых бойцов. Концепция данного НРК заключается в создании компактного роботизированного транспортного средства, способного перевозить тяжелые грузы там, где солдатам обычно приходится передвигаться пешком. В общем, это правильный настрой, правильный подход, и действительно, Россия остается главной угрозой для стран Балтии, а с учетом нынешнего поведения и неопределенности Соединенных Штатов, эту угрозу надо воспринимать вполне реально и готовиться к тому, чтобы она не смогла быть реализована. Чем лучше вы подготовлены к войне, тем меньше вероятность ее наступления. Подразделения Deep Strike сил специальных операций поразили две буровые платформы российской компании «Лукойл» на шельфе Каспийского моря в ночь на 10 апреля, отчитались украинские спецназовцы. Беспилотники сил специальных операций поразили ледостойкие платформы на месторождении имени Грайфера, бывшее месторождение Ракушечное, а также на месторождении имени Корчагина в северной акватории моря примерно в 1000 километров от линии фронта. Эти платформы Россия использует в цепочке обеспечения топливом своей армии, поясняют украинские силы специальных операций. Поражение нефтегазовой инфраструктуры России существенно ограничивает ее возможности обеспечивать войска топливом и пополнять собственный бюджет. То есть оказывает стратегический эффект, которая влияет не на ситуацию на конкретном участке, точнее не только на нее, а и на глобально на всю войну и на способность России ее продолжать, пусть и не сразу, а за счет накопительного эффекта. О таких дистрайпах мы с вами поговорим в отдельном видео в самое ближайшее время. Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 10 апреля, сообщил губернатор Андрей Бочаров, передает инсайдер. По его словам, в Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, возник пожар. В Суровикинском районе пострадали 13 частных домов, линия электропередачи и газопровод. Иксального Плюс пишет, что удар был нанесен по магистральному нефтепродуктоводу Волгоград-Тихорецк. В Светлоярском районе расположена головная перекачивающая станция «Тингута», которая получает дизельное топливо с Волгоградского НПЗ для дальнейшей его транспортировки в порт Новороссийске. Мониторинговая группа «Крымского ветра» опубликует снимок спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA Firms, на котором зафиксирована сигнатура пожара на НПС, а также видео самого пожара. Повреждения оборудования в результате удара БПЛА оказались значительными, написал гауляйтер подконтрольной РФ территории Запорожской области Евгений Балицкий в продолжении заявления об аварийных отключениях электричества, которые начались еще 9 апреля. Электроснабжение по состоянию на утро 10 апреля не было восстановлено. Украинский расследовательский проект «Схема» опубликовал спутниковые снимки с последствиями удара беспилотников по линейно-производственной диспетчерской станции в Крымске в Краснодарском крае 9 апреля. Темные пятна вокруг резервуара могут свидетельствовать о пожаре, невероятном повреждении инфраструктуры. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке на село Юрасово в Карачевском районе. Ранена женщина. По словам Богомаза, ВСУ применили ракеты «Нептун», которые были сбиты средствами ПВО. 4 жилых дома были уничтожены, еще 15 повреждены в результате падения обломков взбитых ракет, говорит он. Все ли ракеты были сбиты? Если нет, то куда попали? Очень интересный вопрос, ответ на который мы, надеюсь, еще узнаем. Но если что, село Юрасово расположено всего в 7 километрах от ракетно-артиллерийского арсенала в Карачеве, по которому в ноябре прошлого года украинцы били ракетами от АКМС. Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали о взрывах в Гуково в Ростовской области и Перевальске в оккупированной части Луганской области. Аналитики украинского АСИН-проекта Киберборошна привязали к местности кадры очевидцев в Гуково и пришли к выводу, что горит шахта «Восточная». Причем, как пишут исследователи, непонятно, это она сама загорелась или украинский БПЛА промахнулся по нефтебазе в 400 метрах от нее. 2 человека погибли, еще один получил ранение при ночной атаке на Одесскую область, передает издание «Астра». Дрон попал в частный дом в Одессе и вызвал пожар. Под завалами нашли тела 2 погибших, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Еще один шахет попал по 12-этажному жилому дому. Пострадали также территории энергетических, промышленных и транспортных предприятий, написал Кипер. 5 человек, включая детей, пострадали в результате обстрела Залочева в Харьковской области из РСЗО 9 апреля, передает «Инсайдер». Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Повреждены 26 домов, хозяйственные постройки, энергосети, написал глава ОВА Олег Синегубов. Телеграм-канал «Думская Одесса. Война в Украине» опубликовал кадры удара беспилотников по резервуару с маслом в порту под Одессой и его последствия. Отмечается, что обошлось без пострадавших. 3 женщины пострадали в результате российского удара БПЛА по Славянску в Донецкой области, сообщили в ГСЧС. Повреждены 20 частных домов и 3 автомобиля. Загорелся 2-этажный дом. При атаке дрона на грузовик в селе Русская Лозовая в Харьковской области погиб водитель, пишет телеграм-канал «Пепел Белгород». В общем, Россия продолжает свой террор. Исследователь Playfra пишет, что украинские силы продолжают контратаковать на стыке Днепропетровской, Запорожской, а теперь еще и Донецкой областей и продвинулись в районе Сичнева и Воронова. Более обстоятельно о ситуации на этом направлении пишет украинский военный обозреватель Константин Мышавец. Он рассказывает, что российская группировка войск «Восток» продолжает попытки охватить Орехов Запорожской области с севера и одновременно отражает украинские контратаки на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Он предполагает, что российское командование может перебрасывать стратегические резервы для пополнения этой группировки и соседней группировки «Днепр» после потерь в тяжелых боях за Гуляйполе и Степногорск. Украинское командование, в свою очередь, стремится замедлить российское наступление к западу от Гуляйполя и выйти в ходе контратак на дорогу Гуляйполе-Великая Новоселка, создав угрозу флангового охвата наступающих российских сил. Переброска резервов в виде 120-й дивизии морской пехоты ВСРФ позволила затянуть бои за Воскресенку и Сичнево, сообщает обозреватель. В целом, на этом участке идут встречные бои, так как российские военные стремятся восстановить позиции, утраченные в ходе украинских контратак, в частности, в районе села Доброполье. По сведениям Мышавца, к западу от Гуляйполя российские силы смогли выйти на ближние подступы к узлу обороны сил обороны Украины в Верхней Терсе. Он рассказывает, что в глубину 80 километров к западу и юго-западу от Гуляйполя поле боя представляет собой расположенные вперемешку российские и украинские позиции. В то же время он отмечает, что российские силы уже неделю не достигали существенного продвижения в направлении на Орехов. Тем не менее, по мнению Мышавца, командование группировки «Восток» отдает предпочтение наступлению на Орехов, а не отражению украинских контратак, которым предполагается противодействовать теми войсками, которые уже развернуты в полосе контрнаступления сил обороны Украины. Он предполагает, что эти приоритеты могут измениться, если украинским войскам удастся прорваться на Успеновку и Тимировку, хотя для осуществления этих планов сейчас недостаточно сил и средств. Обозреватель считает, что украинскому командованию тоже вскоре придется делать выбор, продолжать ли контрнаступательные действия или же сосредоточиться на обороне к западу от Гуляйполя. Это как раз... Почему я не согласен с высказанным недавно тезисом главкома ВСУ Александра Сырского, что силы обороны владеют стратегической инициативой? Точнее, я считаю, что заявление несколько преждевременно. Если бы полностью украинские войска владели стратегической инициативой, то российское командование бросало бы все силы на отражение украинских контрударов вместо того, чтобы продолжать собственные наступательные действия. Я при этом допускаю, что эти самые контратаки в будущем могут стать более решительными и вынудить ВСРФ отказываться от своих планов и перенести основные усилия на реакцию на украинские операции. Собственно, украинское командование, видимо, хочет, чтобы так и было. Поэтому можно сказать, что оно сейчас ведет борьбу за инициативу. Но пока нельзя сказать, что полностью ею владеет, потому что владение инициативой — это не значит, что вы выигрываете или проигрываете. Это не эта характеристика. Это значит, что кто навязывает направление боев. И пока... давайте так. Нельзя сказать, что украинская сторона завладела инициативой полностью, но можно сказать, что российская сторона инициативу стремительно теряет. Пока не потеряла полностью, но действительно определенное в этом направлении есть движение. Но это уже высокие материи военного искусства. Главная задача по-прежнему остановить российское наступление. И она, похоже, выполняется достаточно успешно. По крайней мере, сильно успешнее, чем многие ожидали. Президент Украины Владимир Зеленский, подтверждая готовность соблюдать пасхальное перемирие, заявил позавчера, что у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи. В Кремле отвергли возможность перемирия, передает BBC. Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он снова повторил тезис о том, что мир может наступить сегодня, если президент Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Песков не уточнил, какое именно решение. Ранее он заявлял, что Зеленский должен отдать приказ о выводе украинских войск из тех районов Донецкой области, которые еще не оккупированы Россией на пятый год войны. А до этого, напомню, Песков требовал, чтобы Украина покинула 4 региона, которые Россия вписала в свою конституцию, не контролируя целиком при этом ни один из них. Зеленский категорически исключает территориальные уступки. Территориальный вопрос самый сложный в трехсторонних переговорах с участием США, которые были приостановлены из-за войны на Ближнем Востоке. Напомню, основная проблема там не в территории как таковой, а в том, что Россия требует передать ей самый укрепленный кусок украинской территории, взяв который без боя, она получит возможность почти беспрепятственно идти штурмовать остальную часть Украины, включая Киев. Но это мы через несколько секунд обсудим подробнее. Пока лишь напомню, что Москва уже не раз отвергала предложение Зеленского о прекращение огня на длительный срок. При этом война продолжается исключительно из-за желания Москвы. Владимир Путин может остановить ее в любой день. К этому открыта и Украина, и Соединенные Штаты, и буквально весь мир. Но Владимир Путин продолжает каждый день принимать решение о том, что нужно убить еще больше русских в лоб об украинцах для того, чтобы захватить территорию чужой страны. Это агрессивная, фашистская, неспровоцированная российская война. И, собственно, о том, что действительно это не помощь Донбассу или чему-то такому, и что Донбассу не нужна была никакая помощь, и с 2014 года Россия ведет захватническую войну, и никакой гражданской войны в Украине не было, об этом подробно рассказывал Павел Губарев в интервью Дудю, а я вчера сделал рекап некоторый со своей оптикой, и что я подчеркнул из этого интервью на своем канале. Посмотрите, если пропустили, мне кажется, вышло достаточно красноречиво. Украина не заинтересована в том, чтобы отдавать оставшуюся часть Донбасса, пишет осинт-исследователь Климан Мален, и объясняет, почему. Этот регион, пишет он, является наиболее укрепленным в Украине. Здесь находятся одни из последних крупных городов с населением около 200 тысяч человек, его потеря открыла бы путь на Харьков или Днепр. Вот карта, показывающая заграждение из колючей проволоки, защищающей города, поселки и села от проникновения. Прорыв через них будет крайне затратным, и речь идет о Донбассе. Главный город – Краматорск, но также есть и другие города, такие как Славянск или Доброполье. Все они сильно укреплены. При этом здесь сосредоточена тяжелая промышленность, электростанции и шахты. Украина не заинтересована в том, чтобы покидать этот регион. Вот та же карта, но дополнительно с траншеями и рвами, отмеченными красным цветом. Если бы Россия захватила Донбасс без боя, она бы могла продвинуться дальше в сторону Харьковской и Днепропетровской областей, постепенно угрожая Харькову и Днепру. Также вот как выглядят новые типы укреплений – настоящий ад для российских войск. Эта линия уже держится более 8 месяцев. Для справки, единственные два района, где российские войска достигли так называемой новой линии Донбасса и оба раза на тех участках, где она была незавершенной, это районы Новопавловки и Кучерово-Яра. Там ВСРФ не имели практически никакого продвижения за 8 месяцев. Следующая попытка может быть в районе Гуляйполя или возле Покровска, вероятно, в ближайшие несколько месяцев, прогнозирует исследователь. После чего, видимо, российские войска встанут и там. Я при этом еще отмечу, что это ведь не как линия Мажина или линия Маннергейма во Второй мировой. Даже если ее прорвать, это означает только, что за нее переберется несколько групп российской пехоты, а сама инфраструктура заграждений никуда не денется, потому что инженерная техника, которая приедет разбирать зубы дракона и закапывать рвы, будет немедленно уничтожена украинскими дронами. А значит, российские военные, перешедшие линию, окажутся отрезаны от снабжения по земле и смогут получать припасы только дронами по воздуху, а значит, не смогут надежно закрепиться и будут рано или поздно зачищены и отброшены назад к линии. И это все не теория. Собственно, так и было, когда ВСРФ проникли за линию как раз в районе Кучерово-Яра во время так называемого Добропольского прорыва. Вскоре все российские военные к северу от Кучерово-Яра достаточно быстро закончились, а Писюн был срезан. И в Новопавловке, кстати, возникла примерно та же ситуация после того, как Россия захватила часть населенного пункта в ходе в какой-то веке успешного механизированного штурма, но не закрепиться, ни тем более развить успех так и не получилось. В общем, перед Путиным стоит задача, близкая к невыполнимой против текущей тактики ВСРФ, поэтому неудивительно, что Россия пытается добиться передачи Донбасса путем переговоров. Но то, что на Донбассом ограничится, не то, что маловероятно, а практически невозможно, потому что Россия нарушала все предыдущие договоренности, все свои заявления, все время врала, и без каких-то надежных гарантий, которые будут перед тем, как вообще начнется разговор о возможности выхода украинской армии из Донбасса, который вообще непонятно, а с хрена ли она должна делать, все это пустой треп и попытка России бесплатно получить что-либо, при том, что она в итоге может получить это там не ценой огромного количества жизней, а не получить вообще, потому что мы видим тенденции на фронте. Поэтому, когда мы говорим про вот эту историю, про то, что выйдут украинские войска с Донбасса или не выйдут, это речь не про территории, это речь в принципе про то, останется ли существовать Украина. Зеленский это понимает, я это понимаю, вы это понимаете, большинство военных аналитиков это понимает, Путин это понимает, но делает вид, что не понимает. Единственный, кто не понимает, это, безусловно, Трамп, потому что он, в принципе, ни хера не понимает. Он находится в глубокой деменции. И мне кажется, это уже факт. Ресурс Окагора обобщил данные Дипстейта о российском и украинском продвижении за март в размере по областям. Получились вполне ожидаемые результаты, что больше всего ВСРФ захватили в Донецкой области почти 100 квадратных километров и в Запорожской области 43,3 квадратных километра. А в Днепропетровской области, наоборот, потеряли контроль над почти 35 квадратными километрами территории Украины. Всего же, прочитал Окагора, в марте Россия захватила 27 тысячных процентов 1,3% территории Украины и теперь контролирует 19,33% территории страны, считая с Крымом и всеми территориями, оккупированными до 2022 года. Если посчитать только Донецкую область, это уже мои подсчеты, где у СРФ самое большое продвижение, то за март россияне захватили 0,34% региона. Это при том, что на начало марта Россия контролировала где-то 79% Донецкой области. Опять же, нетрудно посчитать, текущими темпами СРФ будет ее захватывать еще 63 месяца или 5 с лишним лет. Даже если темпы продвижения вырастут в разы, то все равно такой срок явно не устраивает Путина. И поэтому Россия пытается всеми правдами и неправдами добиться от Украины, чтобы та ушла хотя бы с Донбасса. И Россия активно на помощь зовет и ноет американцев. Канал «Не жди хорошие новости» провел интересное внутреннее исследование. Там сравнили количество погибших, попавших в базу канала «Не жди меня» из Украины в первые 100 дней 24, 25 и 26 годов. Взяли такие временные отрезки, поясняют в канале, чтобы продемонстрировать, какие тенденции имеются и к каким числам внесенных в базу погибших готовятся к концу года. Первые 100 дней 24 года — 10 975 человек, 110 в день. 25 года — 17 945, 179 в день. В 26 году — 31 128 человек, 311 в день. И это только те, что попадают в их базу. На самом деле должно быть больше, но динамика прослеживается очевидная. Как видим, продолжают в канале, потери не просто растут, а из года в год увеличиваются в разы. Количество погибших в день в 26 году в три раза превосходит показатель 24 года. Сохранение нынешней ситуации с потерями приведет нас к тому, что за 26 год мы получим показатель 113 тысяч погибших. Это если потери снова не вырастут, а, скорее всего, нынешний уровень удастся превзойти. На фоне вышеуказанной статистики, отмечают «Не жди хорошие новости», уже не вызывают сомнений данные о потерях, приводимые блогерами и бойцами, где фигурируют тысячи погибших в день и почти миллион за все время боевых действий. Туда они имеют в виду в первую очередь Павла Губарева. Еще раз посмотрите интервью Дудя с ним, ну или сокращенную и, что называется, дополненную версию с моими комментариями, которая выходила у меня на канале. Еще, наверное, скоро выйдет какая-нибудь версия от Макашенца. Не ждем, а готовимся. Нужно признать, заключают в канале, что данные за первые 100 дней 26 года подтвердили то, что всевозможные призывы поберечь личный состав, перейти от количества к качеству были проигнорированы. Бойцов и дальше кладут сотнями в день. И в этих условиях уже становится актуальным другой вопрос. Какое количество погибших заставит высшее командование задуматься о необходимости изменений? Лучше бы, конечно, о прекращении войны или об устранении Путина, если тот вобьет себе в голову, что нужно воевать до последнего россиянина. По мере роста потерь обе стороны все чаще пытаются заменить солдат и технику наземными дронами, хотя у россиян эти процессы очень ограничены из-за того, что связь с НРК без Старлинка крайне затруднена. В своем недавнем видео о превосходстве Украины в дронах я предполагал, что мы скоро увидим установку на НРК мангалов, но в контексте российской армии. Так вот, первое такое изделие, которое я увидел после выпуска ролика, оказалось как раз на вооружении сил обороны Украины, а именно 92-й отдельной штурмовой бригады. На самом деле это неудивительно, потому что, несмотря на очевидное украинское преимущество в дронах, Россия все еще оказывает давление своими БПЛА на украинские тылы, в первую очередь на логистику. НРК, конечно, спасает жизни бойцов, попадая под удары вместо них, но вот в противостоянии FPV против наземного дрона математика затрат на стороне FPV. Поэтому, конечно, нужно делать так, чтобы наземные дроны было сложнее поразить. Следующий шаг, очевидно, установка РЭП на тех же роботов или на НРК сопровождение. Между тем, развитие российских наземных дронов хоть и затруднено, но тоже не стоит на месте. В Z-каналах публикует видео российское РЗО Type-75, скомонтированный на НРТК «Курьер». Вообще, РЗО стреляет явно не совсем с передовой, а чем дальше в тыл, тем лучше связь у ВСРФ, потому что у украинцев меньше возможности ее нарушить. Так что такое применение наземных дронов выглядит вполне рабочим вариантом для российской армии. Сама технология не то чтобы новая. Кажется, впервые видео РЗО на НРК я видел летом прошлого года в исполнении 93-й бригады ВСУ, которой мы с вами не раз помогали. Тут вопрос, как всегда, в эффективности и масштабировании. А с этим у российской армии есть большие проблемы, когда речь касается новых изделий. Разумеется, армию нужно пополнять не только роботами, но и живыми людьми. И здесь у ВСРФ все обстоит, ну сейчас сами увидите, как именно. В Омске людей с серьезными физическими ограничениями признают годными к службе и отправляют на СВО. На видео, которое приводит канал «Не жди хорошие новости», снятом в расположении 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса, представлены новоприбывшие военнослужащие, которые прошли военно-врачебную комиссию в пункте отбора «Сириус». Они были признаны годными к военной службе, после чего подписали контракт. Среди новоприбывших Береговой Максим, 68-го года, и Хасанов Анвар, 76-го, у которых отсутствуют пальцы на руках. У одного полностью на обеих руках, у другого частично, до 8 пальцев. Известно, что Береговой не имеет определенного места жительства. Также на видео присутствует третий новоприбывший бывший боец Александр, у которого наблюдается выраженное нарушение речи. По внешнему виду военнослужащих понятно, что у них имеются серьезные проблемы со здоровьем, однако, несмотря на это, их все равно направили в часть, а затем в зону СВО. Кадры завирусились, в том числе и в Z-сообществе, к примеру, так их комментирует Z-военкор Владимир Романов. Разрешивший ошибаться министр обороны Российской Федерации Белоусов, и дальше цитирует его, «Комплектование ВСРФ военнослужащими по контракту идет с опережением». На кадрах, пишет Романов, причина такого опережения, и автор наблюдает такое качество в кавычках пополнения систематически. То есть перед нами не единичный случай, утверждает Z-блогер. Какой же стыд, пишет коллега Романова Андрей Филатов. Это армия моей страны. На заметку, военная полиция подчиняется министру обороны, разделение властей, так сказать. Чем занята военная полиция? Ловит невиновных. Видимо, Филатов имеет в виду, что лучше бы в штурма направляли военную полицию, чем такой вот контингент без пальцев. Тут, конечно, было бы необъективным утверждать, что это чисто российская проблема. Украинские военные регулярно жалуются, что именно пополнение присылают кого попало, невзирая на болячки, мешающие службе. Разница в том, что в России этот не кондиционный человеческий материал, как выразился бы Бородай, все равно отправляют в одноразовые штурма. В Украине негодных бойцов по прибытию в часть списывают или отправляют на тыловую должность. Проблема пополнения из-за этого никуда не девается, но с украинской стороны хотя бы присутствует человеческое отношение, насколько это вообще возможно в условиях войны. Да и у Украины выбора нет, потому что она защищает себя от нападения другой страны. Россия же ведет захватническую внешнюю войну. Никакого вопроса о сохранении России не стоит. И в таком случае, да, то есть армия, которая защищается, и страна, которая защищается, даже когда она начинает, не знаю, вербовать там людей гражданских профессий в принудительном порядке, когда начинает вербовать там женщин, когда подростки начинают пополнять эту армию, когда речь идет о защитной войне, это понятно. Да, в как бы мифе о Великой Отечественной войне, то, что там дети работали на заводах, а из женщин формировались отдельные подразделения, это часть гордости, потому что, ну, на защиту страны встают вот все люди. Когда речь идет о захватнической войне, ну, это просто ублюдство, и как бы, ну, русский мир, он и есть ублюдство в чистом виде. Не Россия, не россияне, а именно русский мир, та концепция, которая сформулирована Путиным и всякими мудаками-лавочниками, это не имеет никакого отношения ни к интересам России, ни к интересам русского и российского народа. Это совершенно, абсолютно выдуманная история для того, чтобы Путин, компенсируя свои комплексы, захватывал чужие страны. В России продолжают тратить все больше денег, чтобы привлекать на войну даже такой вот контингент, какой вы только что видели. С начала 26 года 35 российских регионов повысили местные выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны и отправляется на войну в Украину, свидетельствует анализ здания агентства. В некоторых регионах выплаты повышены на несколько сот процентов. Одна из причин – активизация наступательных действий в Украине, которая, по украинским данным и экспертным оценкам, сопровождается большими потерями в российской армии. Сильнее всего выплаты в 26 году повысили власти Марии Эл сразу на 550%. Сначала с 1 января в регионе повысили надбавку с 400 тысяч рублей до 2 миллионов 100 тысяч, а затем 17 марта выплату повысили еще раз до 2,6 миллионов рублей. В некоторых регионах повышение касалось только отдельных муниципальных образований. Например, в Калининградской области выплаты с 1,4 миллионов рублей до 1,5 миллионов рублей повысил Калининград, а в Оренбургской области 700 тысяч рублей добавляет Оренбург. В 5 регионах Ленинград, Псковской, Ульяновской областях и на Чукотке повышение предложили только тем, кто подписывает контракты в беспилотные войска. В Липецкой области общую выплату подняли с 600 тысяч до миллиона, а выплату для войск БПЛА до 1,5 миллиона рублей. А в Ростовской области за год было два повышения, одно из которых касалось только контрактов беспилотные войска. В части регионов повышение временное. Например, в Астраханской области повышение с 2,1 миллиона рублей до 2,6 миллионов рублей действует до конца июня, а в Краснодарском крае до 26 декабря платили 3,1 миллиона рублей. После этого выплата упала до 1 700 тысяч, а с 1 января ее снова подняли до 2,5 миллионов рублей. Значит, деньги все-таки не бесконечные. И мы видели с вами, как сначала эти выплаты снижались. Но, видимо, дефицит личного состава дорос до таких значений, и эту тенденцию отметили все, что они начали возвращать эти выплаты, несмотря на то, что деньги эти брать буквально некуда, кроме там закредитования у федерального центра, у которого, в свою очередь, тоже денег не очень много. В среднем региональная выплата в России составляет 1,675 миллионов рублей. Ну, давайте там округлим в нижнюю сторону до полутора, свидетельствует подсчеты агентства. Доплаты за заключение контракта не единственные единственный способ привлечь новых военных. Как минимум в 5 регионах обещают выплату тем, кто приведет подписывать контракт знакомых и друзей. В Республике Алтай в марте такую выплату повысили с 20 до 50 тысяч рублей. Сдай друга, получи деньги. В Чайковском округе Пермского края за привлечение новых контрактников с марта платят по 150 тысяч рублей. Ярославская область предлагает 500 тысяч рублей тем, кто привлечет контрактников из других регионов. Среди других мер – установка мобильного пункта отбора на службу на озере, популярном для зимней рыбалки на Сахалине, вербовка административно задержанных в Кемеровской области и спущенный на предприятие план по набору контрактников в Рязанской области. Также агитация активно проходит в вузах и колледжах по всей стране. Студентов зовут войска БПЛА. Издание «Гроза» опубликовало список из 269 заведений, где агитировали в беспилотные войска. В общем, российские власти делают все, чтобы избежать мобилизации, так что можно только гадать, каких потрясений в Кремле ожидают, когда деньги кончатся или потери возрастут, и ее все-таки придется объявлять. А что так будет, уверены многие в Z-среде. Как раз об этом я недавно публиковал видео. Павел Губарев, который в последнее время стал просто-таки одним из главных Z-ньюсмейкеров, хотя на этом канале мы с вами его выделяли еще до того, как это стало мейнстримом, продолжает обличать персонажей из офицерского состава российской 4-й отдельной мотострелковой бригады, находящейся под протекцией чеченского генерала Алаудинова. Можно уже делать ставки, когда ему придется извиняться. Но вот что Губарев пишет на этот раз. Сегодня расскажу об еще одном комбате 4-м СБР, спецназ «Ахмат» с позывным «Шустрый». Как говорили древние, о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Шустрый умер. Медийная помойка Алаудинова еще при жизни лепила из Шустрого чуть ли не героя, павшего смертью храбрых, выполняя боевую задачу. На основе открытых источников в сети, опроса бойцов, служивших Шустрым, расскажу, кем он был и как погиб. Батукаев Зелимхан Исмаилович, старший лейтенант, командир 2-го батальона ТРО 4-го МСБР. Из довоенной биографии Батукаева фактов мало. В Краснодаре трое молодых людей признаны виновными в разбойном нападении на таксиста, его убийстве и совершении других преступлений, по информации Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. Одним из разбойников и был Батукаев Шустрый. В сети есть свидетельства о причастности Батукаева к террористической организации «Чеченская республика» Ичкерия, Введенская секция. Хотя сами ичкерийцы в запрещенных пабликах, ссылки по понятным причинам не даю, гуглите, обличают Батукаева в том, что он был ФСБшный стукач и сливал схроны ичкерийцев, а людей сливал всех подряд, как причастных, так и непричастных. Вероятно, Батукаев был двойным агентом, многостаночником. Из тюрьмы Батукаев идет в ЧВК «Вагнер». После ликвидации «Вагнера» по протекции Аптиалудинова Батукаев становится командиром 2-го батальона ТРО в 4-й бригаде в звании старший лейтенант. В ходе работы комбатом Шустрый оказался настоящим мясником. Его батальоне постоянно исчезали бойцы. Вымогательство денег было сильной стороной комбата Шустрого в силу жизненного опыта. Бойцы жили практически как в тюрьме, где каждый шаг заключенного контролировал конвоир-комбат. У личного состава Шустрый отнимал все ценное, что было. Понимая опасность своего положения, Шустрый стал постоянно жить с двумя телохранителями. Шустрый в бригаде был своего рода палачом. Все другие комбаты запугивали Шустрым своих бойцов. «Будете себя плохо вести, все уйдете к Шустрому». Все знали, что там люди погибают очень быстро. Комбриг Груня сделал такой перевод быстро, в течение суток. К примеру, когда Сапожков стал комбатом 1-го МСБ, он провел чистку личного состава от неугодных, отправив 12 бойцов к Шустрому, которые скончались на ЛБС менее чем за неделю. Один случай особенно интересен. Зам потех 1-го МСБ с позывным «Мех» за употребление алкоголя был сослан к Шустрому на убой лично Грунисом. После того, как Мех скоропостижно погиб, его два автомобиля BMW X5 черного и серого цветов были присвоены. Одну себе забрал Шустрый, а вторую Грунис. Сколько жизни загубил Батукаев за свою военную карьеру, одному богу известно. Но 23 февраля 25 года жизнь Батукаева-Шустрого прервалась. Накануне вечером Шустрый со своей личной охраной выехал в Горловку. Позже охрана вернулась на КНП батальона. Шустрый снял на сутки квартиру и пригласил проститутку. Ночью, уйдя в другую комнату, Шустрый ввел себе через шприц наркотическое вещество. Буквально через 5 минут Шустрый упал и сразу скончался. Экспертиза морга города Светлодарск, куда доставили тело, показала, Шустрый погиб в результате передозировки наркотических веществ. Тело вывезли в Россию, охранили Шустрого как настоящего героя Ахмата и Чеченской Республики. Алаудинов так прокомментировал смерть своего товарища. «Героически, на рабочем месте, ушел от жизни один из самых лучших командиров российской армии. Шустрый действительно делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз он трое суток подряд без сна пытался выполнять задачу». Продолжение следует. Такие вот истории, журнал «Подробно». покажет наш. Блокировка Телеграма в России продолжается. Телеграм полностью заблокирован для пользователей, не использующих сервисы обхода, как передает Астра. Об этом Фонтанке рассказал гендиректор Телеком Дейли Денис Кусков. Я бы сказал так. Поскольку работа Роскомнадзора идет с одной стороны постоянно, с другой стороны волнами, то на текущий момент можно сказать, что да, заявил Денис Кусков, отвечая на вопрос, можно ли говорить уже о полной блокировке Телеграм в РФ. При этом, по его словам, ситуация может меняться. Время от времени мессенджер будет оживать без дополнительных сервисов. Утром 10 апреля российские пользователи массово сообщали о сбоях в работе Телеграма. Парадокс, конечно, в том, что, скорее всего, Фонтанка получила от Кускова комментарий о блокировке Телеграма, связавшись с ним через Телеграм, после чего опубликовала его комментарий в своем канале в Телеграме, где его прочитали другие СМИ, в том числе не только Астра, но и подцензурные, и написали об этом новость уже в свои Телеграм-каналы, где ее, вероятно, уже прочитали вы, даже если смотрите из России. Мораль в том, что пока в России суд прямо запрещает VPN, Телеграм будет оставаться системообразующим мессенджером, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Дуров выполнял свои угрозы и вводил какие-то системные обходы блокировок, а не там что-то рассказывал про то, что все его конкуренты в Европе там что-то сливают, то да сё. Павел, вы ж тут недавно вроде все снова боретесь с, ну, как бы, блокировками и всем остальным. Прекратите хуй заниматься и займитесь уже чем-то настоящим. Пожалуйста. Спасибо. Тем не менее, раунд пока явно не за Роскомнадзором. Ну а если испытываете проблемы с подключением каких-нибудь сервисов, NVPN, ссылка в описании. Волгоградские депутаты шаблонными постами в соцсетях поддержали установку мемориала участникам войны с Украиной на Мамаевом кургане, передает Астра. Депутаты в соцсетях запустили кампанию поддержки мемориала участникам СВО на Мамаевом кургане в Волгограде, обратил внимание телеграм-канал «Дозор в Волгограде». Судя по шаблонным формулировкам в постах чиновников, речь может идти о директиве, спущенной сверху. Местные жители в комментариях выражают несогласие с мемориальным проектом, считая, что вопрос должен обсуждаться волгоградцами, а не людьми, наделенными властными полномочиями. 1 апреля подконтрольная администрация Волгоградской области «Волгоградская правда» сообщила, что инициативу установки мемориала участникам СВО на Мамаевом кургане провели через ветеранские организации. Чтобы продемонстрировать общественную поддержку, депутаты организовали опросы среди семей участников войны, военнослужащих и представителей разных объединений, в том числе активистов Молодой гвардии «Единой России» и волонтеров. Концепцию монумента представил лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как видите, мягко говоря, не всем нравится идея увековечивания участников путинской агрессии на мемориале Великой Отечественной. Это в Волгограде, для которого память о той войне занимает особое место, потому что во время Сталинградской битвы город был практически полностью разрушен гитлеровскими захватчиками, как прямо сейчас путинская армия разрушает Константиновку, Славянск, Краматорск и множество других городов. В общем, я, конечно, не сторонник героизации прошлого, но тут приходит на ум столь любимое пропагандистами слово «кощунство», которая осуществляется прямо здесь и сейчас. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго. Пока.